И наш первый гость Максим Касьянов у нас в студии. Мне особенно приятно его видеть у нас здесь в Киеве. Максим сейчас в краткосрочном отпуске и приехал к нам прямо с передовой, с линии фронта. И это один приятный момент, а второй приятный момент, даже может быть он главнее. Часто я как журналист слышу такие несправедливые упреки по отношению, по адресу наших сограждан из Донецкой и Луганской области, что, мол, они вот оттуда ушли, родину не защитили и так далее, и тут вот просто себе живут на мирной территории, а мы, жители центральной, западной Украины, должны защищать и отбивать Украину от агрессора. Так вот, Максим Касьянов как раз вот переворачивает вот это вот этот тезис, поскольку он сам из Донецка, он дончанин, по образованию психолог, ну и перед войной был, собственно говоря, блогером и даже одним из организаторов Донецкого Евромайдана. Вот, Максим, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И мы договорились перед эфиром все-таки сконцентрироваться на теме армии, да? Максим прошел, это, естественно, все этапы от мобилизации, был мобилизирован в августе, это шестая волна мобилизации, прошел этап подготовки и, собственно, уже несколько месяцев находится в зоне проведения антитеррористической операции, живет буквально в блиндаже, вот, поскольку мобильная связь с ним не всегда есть, поэтому это одно из доказательств, точно живет в блиндаже. Давайте начнем сначала с мобилизации. Сколько вам лет, вот давайте скажем нашим слушателям, чтобы полнее был портрет ваш?
Позавчера исполнилось 38.
Да, еще раз поздравляем вас с днем рождения.
Спасибо.
И вы получили эту повестку в августе, вам было 38.
Нет, повестку я не получал.
Не получали, а как?
Я пошел в военкомат, стал на учет.
А, вот так?
Да. Да.
То есть вы доброволец, по сути?
Ну, я добровольный, меня никто за руку не тянул. Повесток я не получал, потому что военкомат не располагал информацией, где я проживаю. Я пришел, сказал, что я хочу стать на учет в военкомате, как любой гражданин, я обязан это сделать. Мне сказали, шестая волна, мы вас призываем по мобилизации. Я говорю, ну, хорошо. То есть, естественно, что никто как бы не бегал и не прятался там, и не пытался, то есть, что-то рассказать, потому что, ну, я чуть-чуть забегу вперед. Есть, мы все живем в мире стереотипов. Даже вот некоторые офицеры, когда узнают, что ты из Донецка, они задают вопрос абсолютно, на мой взгляд, нелогичный. А ты не перебежишь там на ту сторону? Я им объяснял, что, ребят, ну, как бы вы поймите, те, кто из Донецка на украинской территории, да еще и попал там в вооруженные силы, это, наверное, самые мотивированные люди. То есть там проблема не в том, чтобы они не перебежали, проблема в том, чтобы они вовремя остановились в наступлении. То есть вот проблема в управлении именно вот здесь будет, а не в том, чтобы кто-то куда-то побежал.
Максим, знаете, у нас была в гостях в этой студии Лидия Смола. Ранее, до прихода Януковича, она возглавляла группу аналитиков в Совете национальной безопасности и обороны, то есть аналитик Лидия. И она сказала, что после того, как Донбасс будет освобожден, это будет самый патриотичный регион Украины. Вот слушаю вас и начинаю вот верить в эти аналитические прогнозы. Почему так?
Ну, вчера у меня была встреча с моими, ну, с дончанами, с моими друзьями. Это активисты, это журналисты. То есть практически все из них были у нас на Евромайдане. Мы, в общем-то, естественно, вспоминали Донецк и думали о том, как будет дальше. В общем, мы сошлись во мнении, что да, мы будем возвращаться в Донецк, вот, но обязательно нужно провести этап, скажем так, очистки Донецка от тех элементов, которые привели к такой беде. Без этапа очистки в этом нет смысла абсолютно никакого, и я бы на месте вот граждан, занимающих сепаратистские позиции, боялся бы не правого сектора. Потому что правый сектор, да, он как бы ребята боевые, все. Но когда придут дончане, которые знают, кто их оттуда выжимал и как, то лучше, наверное, в плен сдаваться правому сектору.
Максим, я хотел спросить, ну, понятно, что это еще какая-то перспектива будущего, я говорю, сейчас говорю о освобождении оккупированных территорий, но есть же подконтрольные Украине территории, там уже этот вопрос очищения решен полностью?
Я был на севере, на северной части, сейчас сектора упразднили, то есть это Артемовск, Славянск, Краматорск, то есть северная часть. Я общался с людьми во всех этих городах. Все жалуются. В первую очередь волонтеры, которые помогают украинской армии. А такие действительно на этой территории есть. Это было для меня приятным открытием. Неприятным открытием было то, что достаточно многим волонтерам, они, скажем так, ну, не то что опасаются, но, в общем, не любят громко говорить о том, что они это делают. И не из чувства скромности, а из инстинкта самосохранения. Потому что на данный момент на освобожденных территориях большинство составляет так называемая вата, которая косо смотрит, может и офис подпалить и так далее. То есть волонтеры на освобожденных территориях, которые проукраинские, они, в общем-то, опасаются за свою жизнь и здоровье. Поэтому и власть, в общем-то, не дает четкого и понятного сигнала о том, что они занимаются правильным делом. Вот как бы до сих пор большинство составляет... Нет, Артемовск, в общем-то, достаточно благополучный город из всех. Там очень много людей машут, очень много людей приветствуют украинских военных. То есть, кстати, в Артемовске появился новый вид бизнеса. Граждане подходят и просят военных денег.
То есть, это что такое?
Это очень просто. Это обычная донецкая логика. Если раньше не подходили и спрашивали, чего вы сюда приехали, то потом поняли, а что просто подходить? Им же стыдно, что они тут приехали нас оккупировать. И вот этот новый вид бизнеса. Подходят там девочки, там бедно одетые, бабушки. Причем именно к военным и просят денег. Это новый вид бизнеса на освобожденных территориях. И поскольку военные, то есть из центральной Украины, из западной Украины, то есть действительно они чувствуют себя не на своей территории, ну, из-за вот такого отношения, потому что они не ощущают эту территорию Украины, а из-за отношения населения, то да, действительно, очень часто они дают деньги, и это уже вид бизнеса, я неоднократно с этим сталкивался.
Максим Касьянов, боец и блогер, и дончанин в нашей студии, мы продолжаем. У микрофона Наталья Соколенко и Андрей Сайчук. И у нас в гостях Максим Касьянов, боец 26-й Бердичевской артиллерийской бригады, дончанин, психолог, блогер. И я предлагаю вернуться к моменту мобилизации. По вашим ощущениям и пониманию, вы же психолог все-таки по образованию, как много среди мобилизированных таких же мотивированных, таких же патриотичных людей было, ну, по крайней мере, среди тех, которых вы видели во время 6-й волны мобилизации?
Ну, я могу говорить только о том, что я видел. Я не могу говорить, в принципе, о всей волне, а только ту часть, которую видел я. По моим оценкам, людей мотивированных, которые осознанно шли и понимали, зачем они шли, где-то порядка 35-40%.
А остальные?
Остальные, потому что надо.
Эту пропорцию можно изменить? Кто ее может изменить?
Ну, дело в том, что я сталкивался неоднократно со случаями, когда люди из Донецкой области, например, приходили здесь, переходили на украинскую территорию, приходили в военкомат и говорили: «Призовите меня, пожалуйста, я хочу освобождать». Их не призывали. Очень часто я сталкивался с тем, что люди, которые приходили и просили, чтобы их призвали, их не призывали.
Недоверие такое, недоверие.
И причем я сейчас говорю не только о тех, кто с Донецкой области. Я говорю, и из Киева у меня знакомые приходили, то есть мы хотим. То есть вот добровольцев не очень любят военкоматы.
Почему?
А я объясню, почему. Тяжело ими управлять. Им тяжело объяснить, что нужно сидеть и ничего не делать.
Угу. Но то ведь есть... армия – все-таки дисциплина, очень важный момент.
Армия – это дисциплина, но я с Натальей вчера, в общем, приводил аналогию. У меня сложилось, возможно, мое субъективное впечатление, что у нас армия, состоящая, в общем-то, по большей части из львов, но во главе... Я думаю, что у нас стоят бараны. С противоположной стороны, то есть это сплошные бараны, но, к сожалению, там старенькие, но львы сидят. Вот в этом как бы и разница между нашей армией и армией ДНР. У нас прекрасные солдаты, у нас замечательные офицеры, но то, что касается руководства, которое не планирует ничего и занимается выжиданием. Я не говорю, что он не ведет каких-то освободительных действий, но даже ответных действий на прямые провокации, то есть я не вижу стратегии. Абсолютно не вижу стратегии. И это главный вопрос сейчас там, что мы делаем, почему мы здесь сидим. То есть почему нет ничего, ничего не происходит. То есть да, идут постоянно обстрелы наших позиций, да, постоянно возникают какие-то моменты, а в ответ ничего. В ответ главная фраза – это «спостерегайте». Вот летят беспилотники, спостерегайте, там вот выдвигается там люди, спостерегайте. И команды на ответ, то есть вот никто не дает.
Ну, видимо, эта стратегия как раз тут понятна, она описана в Минских договоренностях, и Украине отведена такая роль сейчас.
Мальчика
показать.
Для битья.
Не то чтобы мальчика для битья, а роль контрастного такого игрока, который должен еще больше оттенить вот агрессивность и неадекватность России. Видимо, в этом причина.
Ну, по-моему, оттенять там уже дальше некуда. Весь мир и так видит, что из себя представляет Россия. Но я хотел бы посмотреть, как в результате этой стратегии вернуться Донецкая и Луганская область под контроль Украины.
Вы не верите в это?
Я уверен, что пока мы сами, те, кто хочет этого не сделаем, никакая Америка, никакая Европа нам не поможет. То есть, если ты хочешь, чтобы получилось, делай все сам.
Ну, а на этапе подготовки после мобилизации, как вы этот этап можете оценить? Насколько готовят бойцов к тому, чтобы освобождать Донбасс?
Я был на двух полигонах. Сначала на Ровенском полигоне, потом на Еврейском полигоне. Скажем так, да, там учат каким-то элементарным азам, там, ну, пострелять там с автомата, может быть, там кто-то даже стрелял из гранатомета разок. Чуть-чуть тактической медицины, то, что Ровенского полигона касается. Но Ровенский полигон, по моим ощущениям, наверное, один из худших. Потому что там уровень аватаризма зашкаливает.
Алкоголизм.
Да, ну, по-армейски это называется аватары. То есть доходит до того, что начинают биться в припадках, то есть когда резко бросают пить, начинают биться подобно эпилептическому припадку, и вот таких случаев могло быть за день там 10-12. Вот, на полигоне. То есть это то, что... То есть дело в том, что во время этапа мобилизации призывают, я так понимаю, тех, кто не успел убежать, а не успел убежать тот, кто был не в состоянии бегать, потому что был пьян. То есть это очень большая проблема на этапе мобилизации. Ну, военкоматы до сих пор работают на количество. Они абсолютно не интересуются качеством. Ну, то есть в основном это я знаю, процентов 10 минимум, по моим ощущениям, то есть вот что я видел, это люди, имеющие судимости и либо имеющие условные сроки, которые им дали условные взамен на то, что они, в общем-то, пойдут в армию. Вот. Люди неблагополучные. То есть их, к сожалению, их больше, чем хотелось бы. Их не большинство. Большинство все-таки адекватные, нормальные. Но, честно говоря, когда после Ровенского полигона нас привезли на Еврейский и выстроили нас 140 человек в рядок, вышел офицер и сказал: поднимите руку, у кого есть высшее образование, и вместе со мной подняли руку еще двое. Честно говоря, меня это напрягло.
Как с этим можно вообще бороться? То есть, что с этими людьми делать? Не призывать их вообще? То есть, какой ценз тогда?
Я думаю, что то количество военных, которые сейчас находятся в зоне АТО, оно явно завышено, это количество. Во-первых, нет необходимости в таком количестве людей.
Для того, чтобы спостерегать, это очевидно.
Чтобы спостерегать, достаточно. То есть, там, в общем-то, гораздо меньше людей. И, во-вторых, я думаю, что все-таки нужно призывать людей мотивированных и менять само отношение Министерства обороны к мобилизованным. То есть, потому что...
А в чем не так относится к мобилизированным?
Ну, чтобы вы понимали, есть категория мобилизированных, есть категория контрактников. То есть контрактники – это люди, которые подписали контракт и договорились, что военная профессия – это их основная профессия, это их осознанный выбор. То есть тут уже жаловаться на тему там тягот воинской службы, как вы понимаете, нелогично. А есть мобилизированные, которые с большим удовольствием бы сидели дома с семьей, то есть с детьми, ходили бы на свою любимую работу и, в общем-то, не видели военную профессию как основную. Но при этом я постоянно видел, что у контрактников отношение к мобилизированным как к людям, ну, не второго сорта, но на которых можно сбросить лишнюю работу. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Ребят, это ваша работа, вы сами подписали, ну, занимайтесь. А здесь получается наоборот. И тоже со стороны отдельных офицеров я увидел такое отношение к мобилизованным. Причем мобилизированные не только рядовые, есть же и мобилизированные офицеры. И вот именно мобилизированные офицеры, я думаю, что им тяжелее всего. Это люди, которые по большей части это не служили никогда в армии, то есть жили себе своей жизнью, и тут им ставится задача работать, да не просто там с 18-летними призывниками, а с мобилизированным, которым там от 30 до там, 50 лет. Это люди уже со своим мировоззрением, со своим пониманием жизни. Это не 18-летний парень, которому можно рассказать, что вот делай вот так, потому что так надо. И в этом есть, в общем-то, большая проблема. Самое главное, что меня убивало, что абсолютно нет профориентации. То есть никто не смотрит, кого они призвали. Абсолютно. Это никого вообще не волнует. У меня есть знакомая, у которой три высших образования, причем три красных диплома, там и госуправление, и юриспруденция, то есть там и... Ну, человек, ну, скажем так, действительно нужный, полезный. Она пришла в военкомат, говорит, давайте контракт нам подпишу. Говорит, у вас есть высшие? Она говорит, вот, есть три высших. То есть, она говорит, ой, как прекрасно. Слушайте, вы нам так нужны, а водительские права есть? Если вы у нас водителем будете. То есть они закрывают те позиции, которые у них есть по штату, и они абсолютно не смотрят, кого они призывают, хотя есть крупные специалисты, то есть и по психологии, там, посттравматическим синдромам. Из них сделают прекрасных командиров АГСа. Вот. Насколько я знаю, из Майкла Чура должен получиться прекрасный пулеметчик.
Пулеметчик, да,
да, разведчик. Вот. То есть, вот,
с Чуром там все-таки краще история, лучшая история, потому что их же там натаскивают на то, чтобы они потом были инструкторами. На самом деле передавали свои знания.
Ну, прекрасный инструктор. Я думаю, обороноспособность очень повысилась из-за этого на украинской армии.
Есть вопрос, потому что мой коллега, например, редактор 5-го канала был сначала, его отправили на Яворивский полигон, чтобы он учился куховарить. То есть он должен был быть поваром. Вот. И только после того, как уже там уже подняли какую-то волну, оказалось, что он более полезен в Министерстве обороны, как пресс-офицер. Ну, вот так вот.
Ну, то есть истории очень много, когда человек, который, ну, действительно, вот врач, хирург, да, то есть там с 15-летним стажем, да. Ну, из него замечательный коптерщик получается.
Ну, это да, это все понятно.
То есть абсолютно не смотрится, они не смотрят на специализацию, потому что у них не было опыта работы с мобилизированными. К ним всегда приходили 18-летние без опыта, без знаний, и они уже просто закрывали. И они так же действуют вот до сих пор.
Ну, с другой стороны, мы же не знаем, может быть, Майкл Шчур отличный пулеметчик, может быть, он просто ас в этом.
Ну, может быть, я не видел, как он стреляет.
Вроде бы у него очень хорошие показатели по стрельбе, я вот его видел где-то месяца полтора тому, да, где-то мы сидели даже на пире.
Мне кажется, он больше бы принес пользу, в общем-то, в информационной составляющей.
Вполне возможно.
Просто я видел его в деле не когда он стреляет, а когда он делает продукт.
Абсолютно, с этим нельзя не согласиться, да.
Мы продолжаем программу. Это «Киев-Донбасс». Из киевской студии вещают Наталья Соколенко и Андрей Сайчук. И наш гость – боец АТО Максим Касьянов. Вот самое время поговорить об информационной составляющей нашей войны. Что вы можете сказать там, где вы служите? Принимается ли сигнал вот громадского радио, например, может быть, украинских других радио и телеканалов? И что, по вашей информации, какие медиа употребляют в своем ежедневном меню местное население?
Ну, из того, что я знаю, то есть из разговора, то есть с местным там населением, с товарищами, я понял, что за последний год ситуация в информационном плане, как ни странно, чуть-чуть улучшилась. То есть начали появляться украинские радиочастоты, частично начало появляться телевидение, наконец-то, украинское, причем вперемешку с российским, то есть может идти... В основном местное население смотрит и те, и те каналы. То есть по большей части, да, где-то, например, только российские, где-то там только украинские, но усредненно есть доступ. Понятно, их недостаточно. Там, например, там, где мы находились, там брал всего там один. Нет, две радиостанции, одно местное телевидение, местное радио и громадское радио. Тоже, да, да.
О, как.
Ну, не так оно хорошо принималось, как хотелось бы, но сам факт. То есть все-таки, то есть при большом желании, то есть можно как бы что-то услышать. Но информационный голод все-таки как бы чувствуется, он даже чувствуется в войсках, потому что...
Максим, можно я открою наш с тобой небольшой секрет? Да, вот на день рождения я подарила Максиму вот только 5 минут назад, 25 минут назад, две книги. Сергея Лайка «Аэропорт» и Кристины Бердинских «Е-люди». Это про участников киевского Евромайдана «Революция гидности». Почему я подарила именно книги? Потому что не только потому, что книги — это лучший подарок, а потому что Максим собирает библиотеку в своей воинской части для солдат. Вот что это за идея? Почему она родилась? И для чего вам это?
Ну, скажем так, не в части, а в блиндаже.
Блиндаже.
Да, пока мы еще до части не дошли. Вот. Но я увидел, что главная проблема это скукотища. То есть сейчас вот во время этого перемирия, да, то есть абсолютно нечем заниматься. И для того, чтобы хоть как-то снижать уровень других видов развлечений, скажем так, доступных, к сожалению. Вот. Я увидел, что есть спрос на, в общем-то, на информацию. И волонтеры артемовские подарили несколько книг. Кстати, отдельное спасибо я хотел бы сказать артемовским волонтерам и группе «Украинским Бахмут», и просто неравнодушным людям, которые, в общем-то, с пониманием относятся и поддерживают, действительно, очень серьезно поддерживают украинскую армию и делают очень многое. Любой нормальный военный первый тост всегда произнесет за волонтеров. То есть без волонтеров, я не знаю, что там Петр Алексеевич там себе думает, но без волонтеров не было бы ничего. Вот как бы ни пыжилилось бы государство, как бы там Европа, не было бы волонтеров, не было в принципе ничего. Поэтому они подарили несколько книг, я их поставил на полку и посмотрел, что буквально через день там практически не осталось ни одной книги, то есть поразбирали. Я сначала грешным делом подумал, что ее на распалку. Нет, потом начали люди приносить, а вот я возьму другую книгу, там порядка там сейчас 6-8 книг, вот они уже там по третьему разу там их перечитывают. Действительно, есть спрос и на книги, и на газеты, то есть ну, на информацию. Поэтому я решил, что, наверное, надо все-таки как-то вот... Ну, дело в том, что раньше не было возможности книги читать, не было света, то есть, ну, опять же, отсутствие, то есть, там, генератора и так далее. Но вот после того, как благодаря волонтерам решился вопрос с генератором, тут же мы уже можем решать и остальные, в общем-то, вопросы. Поэтому это действительно очень важно. То есть бойцу даже не столько кусок колбасы интересен, потому что, ну, привозят волонтеры, то есть, и, во-первых, кормят, ну, как там, где я находился, кормят, в принципе, неплохо. Даже несмотря на то, что я человек избалованный, ну, в принципе, то есть голоду помереть там нельзя. Вот. Плюс волонтеры иногда привозят что-то. А вот информационной пищи, ее действительно очень мало. И я считаю, что если у вас есть возможность, то есть вместе со всякими там продуктами и прочими полезными вещами отправить пару книг, сделайте это, я думаю, что это будет очень к месту.
Пару книг и газет,
да,
и журналов. Да,
газет, журналов, то есть это как бы имеет смысл.
Ясно. Максим Касьянов у нас в студии, донецчанин, один из организаторов Донецкого образованию психолог перед всеми этими событиями, стал еще и блогером. Сам пришел в военкомат, добровольно пошел в украинскую армию, и мы говорили обо всех его этапах в его участии в защите Украины от агрессора, от этапа мобилизации до подготовки и, собственно говоря, пребывания уже на линии фронта. Максим, спасибо большое.
Спасибо вам.
Будьте здоровы и слава Украине.
Героям слава.